Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:05, и мы с вами встречаемся на канале «Ищем выход». Как всегда, должен сразу предупредить, что программа строго 18+, поэтому убирайте, пожалуйста, от экранов ваших устройств всех несовершеннолетних, поскольку она произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте еще раз, это я. Ну вот, напоминаю, как всегда, да, о том, что помощь каналу «Ищем выход», она совершенно бесценна. Как помогать, вы найдете в описании канала. Вот финансово, если есть такая возможность, для этого есть QR-коды. Ну, или другие способы, они тоже присутствуют в описании. Ну, и лайк, пожалуйста, этому видео, репост, если вы с чем-то, скажем так, согласны и хотели бы поделиться. Это все тоже приветствуется. Это очень помогает продвижению в социальных сетях. Ну, а комментарии? Комментарии – это вообще самое главное, что у нас с вами есть. Пожалуйста, если вы хотите обратиться ко мне, задать какой-то вопрос, выделяйте капслоком ваш вопрос, чтобы я мог его отделить от дискуссий, которые порой возникают в чатах. Да? И поскольку веду программу один, мне это бывает сложно. Вот. Ну, собственно, все, что я, так сказать, должен был, обязан был сказать в самом начале, я сказал, поэтому начинаем. Вот, заканчивается первая неделя Великого Поста. В этом году все у всех совпало, и у католиков, и в протестантских церквах, которые придерживаются такой вещи, как посты, ну, естественно, и у православных. Вот. Пост начинается с больших искушений. Вот. Они носят и глобальный характер, потому что все те бесконечные, я бы сказал, инфобомбы, которые взрываются каждый день на наших глазах, это все тоже искушение. Ну и локальные искушения не миновали и нас в Питере накануне. Ночь с пятницы на субботу, уже в конце масляной недели перед началом Великого Поста, был пожар, к сожалению, в здании на Курлянской. К величайшему сожалению, там погиб человек. В общем, пожар был очень тяжелый. Вот наше крыло огонь, по счастью, не добрался. Ну, там, в общем, всякие другие были беды, броски по питанию. У нас там перегорела, ну, электрическая часть оборудования всякого сетевого. До сих пор запах в здании стоит, конечно, совершенно ужасный. В общем, ну, как-то потихоньку это будет, надеюсь, восстанавливаться. Вот. Из таких тоже искусительных новостей, если кто-то пропустил, в понедельник был у меня было заседание по административному делу, отложилось, пока еще не до конца Минюст подготовил свой ответ. Видимо, 10 марта продолжим. Сегодня стало известно о том, что еще один протокол теперь уже по дискредитации чего-то там, не знаю чего, с материалами не знакомился, поступил в Невский районный суд. Ну, в общем, что? Искушение. Понимаете, пост, период искушений. Кругом и рядом тоже происходит. К сожалению, болеют люди. Вот прямо сейчас близкого родственника госпитализируют по скорой. Ну, в общем, происходит что-то, в общем, мягко говоря, мало радостное. Вот что еще раз говорит о том, да, цитируем Священное Писание, цитируем апостола Павла: «Смотрите, как опасно ходите». Ну, и цитируя Господа Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир». Вот из этого и будем исходить, если мы, конечно, считаем себя его последователями. Понимаете, иметь скорбь в мире для последователей, ну, это, в общем, вполне естественно. Я бы так сказал, ничего нового в этом смысле не происходит. Ну что ж, давайте прямо вот так, не затягивая, перейдем к вашим вопросам. Повторяю, вопросы в чате, пожалуйста, выделяйте значками или пишите капслоком просто слово «вопрос». Тогда я буду точно понимать, что это адресовано ко мне. Вот. Ну, а также спасибо большое Сапсану в чате. Ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на него. Для меня это сейчас, можно сказать, главное средство коммуникации с городом и миром. Вот, не забывайте, что он, конечно, тоже 118+, никак по-другому. Но самое главное, там в этом канале есть обратная связь в описании, если у вас есть какой-то личный вопрос, персональный вопрос, который вы бы хотели, скажем так, обсуждать со мной не публично, вот, там есть кнопочка для обратной связи, ссылочка, да, можно ее нажать, и мне придет сообщение. Вот я эти сообщения все читаю сам, вот, никому не передоверяю, так что не волнуйтесь, именно со мной вы и будете общаться, если такие вопросы у вас есть. Еще раз спасибо Сапсану за эту ссылочку. Так, вопрос. О, какой хороший. Почему христиане, несмотря на единую исходную точку, яростно привязаны к мелким различиям отправления культа? Смотрите, это вообще может быть один из самых ключевых вопросов. Причем этот вопрос, который преследует христиан и христианскую общину еще с апостольских времен. Вот. Еще в момент, когда только все зарождалось, уже возникали очень серьезные споры, в том числе между, скажем так, иудейской христианской общиной, вот, и общины, которая начала практически сразу собираться из новообращенных христиан, которые иудеями не были. Да, вокруг этого были очень большие споры, и даже собор собирался, вот, который это дело обсуждал, и были разногласия между Петром и Павлом, и так далее, и тому подобное. Что происходит дальше в истории, если можно так сказать, что мы видим? Есть, я бы сказал, два дополняющих друг друга обстоятельства. Вот. С одной стороны, это желание, слишком частое, я бы сказал, желание всяческого священноначалия провозгласить только себя носителями истины. Церковь от этого отказывается мучительно. Очень большой путь в этом смысле, надо отдать должное, проделала католическая церковь, и в частности Второй Ватиканский собор, который выпустил декреты об отношении с древними восточными церквами, католическая церковь, которая приняла многие, в том числе и, там, и восточные, и западные, какие угодно общины, с многовековой традиции, которая совершенно не похожа на латинскую традицию. И тем не менее, католики это в какой-то момент приняли, согласились и дальше, в общем, себе спокойно существуют. Для православной традиции все несколько печальнее, да, потому что православные церкви – это в первую очередь церкви национальные, так уж получилось, так исторически сложилось. И внутри национальной церкви, конечно, традиции чаще всего вырабатываются единые и доминирующие. И даже когда православный человек, ну, не знаю, из России, да, попадает не то что в другую страну, Грецию, Сербию, Болгарию, вот, а просто даже в какой-то соседний приход и видит, что там что-то происходит по-другому, как-то по-другому служится молебный, как-то по-другому организован крестный ход. Ну, православные воцерковленные люди меня поймут, что я сейчас скажу. Запивочка по-другому организована. То это воспринимается чуть ли не как ересь. Вот. Это беда. Это беда. Это косность человеческого сознания, косность человеческих привычек. Я очень надеюсь, что вот появление в том числе новых средств коммуникации, когда мы можем заранее, да, если нас что-то заинтересовало, ну не знаю что, эфиопская церковь, вот, мы можем посмотреть даже онлайн некие трансляции, например, того, как выглядит богослужение в Эфиопии. Ну, а уж записи навалом, записи просто полно. Вот, можем с чем-то познакомиться, можем найти переводы, мы можем задать вопрос. Да, сегодня очень многие священнослужители тоже, так сказать, существуют онлайн. Можно найти собеседника, который на ваши вопросы ответит. Я очень надеюсь, что 21 век, несмотря на все остальные потрясения, свидетелями которых мы являемся сейчас, да, он очень много сделает на самом деле именно для единства человечества, в том числе единства религиозного. Но для этого нужно, в общем, сбросить некие внутренние шоры, отказаться от принципа исключительности и научиться отличать традицию, например, в христианстве от догматики. Потому что, да, догматика – вещь принципиальная. Во что мы верим? Или как мы объясняем те или иные догматы, как мы их раскрываем. Догматы – это то, что, в частности, перечислено в символе веры. А если кто-то был, знает, вот, когда поют «Верую во единого Бога Отца Вседержителя», это и есть символ веры. Вот такой краткий сборник 12 догматов, который совершенно принципиален. Раскрытие этих догматов, объяснение, да, может отличаться, вот, а может совпадать. И вот нужно понимать, опять же, чем отличается. Отличается формулировкой, отличается языком, отличается словами, описывающими один и тот же, скажем так, процесс. Что такое, кто такой Бог-Отец. Или отличается смыслово. Вот если отличается смыслово, да, значит, тогда другая вера. Если это отличается лексически, но смыслово совпадает, значит, вера одна и та же. Значит, это наши с вами братья и сестры. Ну, а повторю, вопрос традиций, он вообще, я бы сказал, на каком-то 156-м месте. Кстати, известный спор, да, старообрядцев с никонианами. То, что писал протопоп Аввакум в своих письмах, и то, что не считали, а очень жаль, потому что это принципиально, потому что он как раз писал Никону, с которым был очень хорошо знаком, да, они вместе входили в кружок ревнителей благочестия, вот. Он ему писал, что ты обряд правишь, а у тебя попы пьяные литургию служат. То есть, вот что страшно. Страшен в том числе моральный облик тех людей, кому доверено духовное руководство. А обряд – дело такое. Ну, вот может быть такой, может быть другой. Понимаете, собственно говоря, мало на что влияет. Но по понятным причинам государственные, так сказать, органы, которым было поручено бороться со старообрядцами, они как раз именно это обстоятельство поднимали на щит, объясняя, что вот замшелые, ничего не знающие люди, греческим языком не владеющие, вот они цепляются за всякие глупости. А правильно на самом деле вот служить так, как в патриаршем указе Никона написано. Понимаете? То есть, такая была очень серьезная подмена. Если Аввакум говорил об этике, да, то как раз государственная церковь в этот момент говорила исключительно о форме. Вот этика должна форму наполнять. Понимаете? Ну, к сожалению, как мы видим, в истории бывает по-всякому. Так, едем дальше. Здрасте всем. Малолетних убрали. Очень хорошо. Это принципиально. Бонжур, месье, мачка, и вам бонжур. Вот, так, поддержка, спасибо. Так, что-то я пропустил? Нет. Нет, вроде не пропустил. Так, почему все так называемые аналитики делают свои выводы на основании публичных заявлений политиков? Это по меньшей мере неразумно. Или же это только на потребу публики? Отличный вопрос. Вот опять же, глядя сейчас на происходящие события, вот, я могу сказать, да, вот опять же, видите, как поменялся мир. Это уже очень большое изменение. Как было раньше, да? Значит, раньше, ну, в лучшем случае объявлялось о том, что тогда-то, там-то, в Вене, например, состоятся переговоры СССР-США. Ну, потом что-то там происходило, неизвестно что. Вот. Ну, а потом советская делегация подводила итог. Сегодня мы присутствуем онлайн. Сегодня боевые действия онлайн, теракты онлайн. И переговоры теперь тоже онлайн. И вот некоторые, надо сказать, граждане, облеченные очень большими возможностями и властью, в определенном смысле, ну, на все 100 используют вот эту онлайн-возможность. Да? Еще в первую, так сказать, каденцию господина Трампа, да, оказалось, что вообще самое мощное оружие американского президента – это Твиттер. Вот. 3 слова в Твиттере, понимаете, и мир встает на уши. Вот. Ну, а уж что касается политологов, кремлинологов и прочих всех товарищей, понимаете, ну, конечно, хлебом не корми. Понимаете, можно любой твит того же самого Трампа и любой ответ, не знаю кого, Лаврова там, и так далее, обсуждать, ну, до следующего твита, по крайней мере. Вот. Это грустно. Потому что, в общем, это создает, конечно, совершенно определенного рода эмоциональный и, конечно же, информационный фон. Вот. И этот фон не лучший, я бы так сказал. Вот. Этот фон только вызывает дополнительную тревожность. Очень серьезный у людей, ведет к психическим, психологическим, каким угодно расстройствам. Так, слушайте, у меня что-то света много, сейчас я попробую вот так сделать. Так, пожалуй, будет получше. Ну вот. Так что это очень печально. Поэтому я бы, конечно, вот просто со всей искренностью сейчас обращаюсь ко всем, кто смотрит, кто слушает и кто хоть как-то разделяет мои взгляды на эту жизнь, я бы сказал только одно. Не надо слушать сейчас никаких ни политологов, ни политиков. Сегодня стоит молиться о мире. Можно молиться простыми словами. Господи, помилуй. Господи, сделай так, чтобы люди перестали убивать других людей. И дело не в том, кто кого, а дело в том, что люди убивают людей. И это ужасно. Вот, собственно говоря, и все. Так, давайте поставим лайки. Очень хорошее предложение, да. Вот, пожалуйста, поставьте лайки, это будет важно. Так, подозрения насчет пожара есть? Да нет, слушайте, нету там никаких подозрений, честно сказать, к сожалению. Видите, ну вот так бывает. Техника пожарной безопасности, ее придумывали не от хорошей жизни. Вот, нужно соблюдать. Понимаете, вот когда люди не соблюдают, вот, к сожалению, происходит то, что происходит. Так, 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 так. Вам поступали предложения присоединиться к прославлению победы России или к чему-то подобному время? Да нет, не поступали ко мне такие предложения. Понимаете, я вообще в этом смысле человек, который, любя земное отечество, понимаете, все-таки жаждет отечества небесного. Вот в чем причина. И так, в общем, было, я бы сказал, всегда. Понимаете, вне зависимости от того, как называлась страна, в которой я проживаю. Проживаю я в любом случае в стране, которая сначала называлась СССР, теперь называется Российская Федерация. Никакой другой страны не было, нигде, в общем, нигде не приживался, никуда не уезжал, никаких видов на жительство и гражданств не получал. И, честно говоря, не планирую, несмотря на все, так сказать, в том числе давление, которое, естественно, сейчас на меня оказывается. Я планирую жить и умереть здесь. Вот. Потому что я люблю. Потому что я люблю эту землю, я люблю этот язык, я люблю этот народ, кто бы что про него не рассказывал. Вот, понимаете? А то, что политику властей нельзя критиковать с христианской точки зрения, мне кажется, что это неправильно. собственно говоря, право, да, я уже тоже об этом говорил многожды, ничего страшного, повторюсь. Главное право, которое требовал митрополит Филипп у Ивана Грозного. Право печалования. Да, то есть указать властям, что вот сейчас вы поступаете несправедливо. Вот сейчас вы поступаете, может быть, необдуманно. Вот сейчас вы действуете под влиянием эмоций, а не этики, не морали и не нравственности. Вот об этом идет речь, понимаете? А дальше, естественно, право властей, так сказать, слушать или не слушать, продолжать делать то, что они делают, или не продолжать. От этого ничего не меняется. Вот живем здесь и действуем так, чтобы окружающим людям было хоть чуть-чуть радостнее и веселее жить. Понимаете, в этом, в частности, на мой взгляд, задача христиан. Так, остался ли в мире настоящий ислам? Если да, то почему молчит? Ну, вы знаете, мне сложно сказать. Я все-таки не являюсь каким-то крупным религиоведом и специалистом по исламу. Я могу сказать только одно, что мне приходилось лично, да, общаться с очень многими верующими мусульманами. Это были прекрасные люди. Искренние, добрые, готовые помогать не только своим единоверцам, да, но и многим другим. Не знаю, может быть, мне так везло. Вот. Но с другими я не сталкивался. Понимаете? А когда мы видим те или иные одураченные толпы, которые что-то такое кричат, жгут, разбивают и так далее и тому подобное. Ну, послушайте, это одураченная толпа. Технологии понятны. Вон, 17-летний студент в Москве под влиянием подобного рода технологий идет и поджигает дверь известного здания на Лубянке. Это те же самые технологии. Манипуляции, воздействия, понимаете, они могут подкрашиваться чем угодно, ложно понимаемым патриотизмом или религиозной составляющей. Понимаете, это то самое ужасное. Вот, то самое ужасное оправдание терроризму для начала. Вот, а дальше уже просто прямое ему содействие. Вот оказалось, что, опять же, в нынешнем веке, видите, я говорю, как с вилкой, да, можно, я сейчас беру в кавычки цитату, да, можно вилкой котлету кушать, да, а можно в глаз ткнуть. Технологии сами по себе, я имею в виду коммуникационные, это хорошо и замечательно. А вот то, как их используют, это может быть совершенно ужасно. Вот. И те люди, которые их используют вот для того, чтобы совершать зло, распространять зло, ну, они, по меньшей мере, мерзавцы, на мой взгляд. Вот. Возможно, я сгущаю краски. Вот. Поэтому мне сложно сказать, отвечая на ваш вопрос, остался или нет. Могу только предположить, что, конечно, остался. Конечно, остался и во многих странах, и во многих общинах, и во многих народах. Понимаете, все происходит хорошо и совершенно замечательно. Но видим мы, как всегда, то, что он на поверхности. Вот. На поверхности мы часто видим, конечно, очень неприятные или, скажем так, чуждые для, например, нашей культуры явления. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Так, что-то тут обсуждают. Обсуждают. В связи с увеличением скорости формирования общественного мнения церкви претерпит изменения в политике уже очень... Да, я думаю, что да. Я думаю, что очень серьезные предстоят изменения. Понимаете, ведь... Ну, опять же, можно по-разному относиться к тому же самому президенту Трампу. И не смотреть, да, там, сколько миллионов за него проголосовало, сколько проголосовало против и так далее. Но Трамп абсолютно прав в одном, когда он говорит, что старые механизмы не работают, Дальше он делает простой вывод: будем их ломать. Вот. Насчет ломать, так сказать, вопрос спорный. Вот. Потому что, ну, как известно, да, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем. Ну, вот подождите, давайте поговорим. Может быть, не надо рушить, может быть, есть способы какой-то относительно мирной трансформации. Вот. Правда, при этом Трамп вот последние дни говорит какие-то очень важные, на мой взгляд, слова по поводу отказа, тотального отказа от ядерного оружия и так далее и тому подобное. Вот это было вообще замечательно. Я полностью готов приветствовать. Что из этого получится, сказать сложно. В любом случае, миру предстоит трансформация. Это абсолютно новый уклад, цифровой уклад. То есть был сельскохозяйственный, есть еще пока есть во многих странах промышленный, начинается новый уклад, информационный. Более того, в определенном смысле он уже наступил. Это новое состояние общества. Законов прямого переноса, да, законодательства, прямого переноса, экономики и так далее, нету. Возникают новые инструменты, возникают новые способы. Естественно, это не может не коснуться церкви. Церкви, конечно, понимаете, потому что, опять же, когда говорят о том, что вот церковь выступает за традиции, ну, конечно, за традиции. Конечно. Никто не говорит, что от традиции нужно отказываться. Но что мы понимаем под традициями? Отказ от электричества? Будем сидеть при лучине и в лаптях? Что конкретно? Понимаете? Те традиции, за которые выступает церковь, это в первую очередь этика. Это главное. Понимаете? Это нужно объяснять. Выступая против абортов, понимаете, церкви нужно объяснять, собственно говоря, что происходит, почему такая ценность жизни. И церкви, как общественной силе, нужно предлагать способы решения, понимаете, чтобы люди захотели вместе, например, с церковью, прикоснуться к этому чуду и к этому счастью под названием ребенок. Но для ребенка нужно будущее. И поэтому тоже церковь об этом не может задумываться. Потому что что значит рожать больше? Для чего? Для того, чтобы в государстве было больше кого? Солдат, полицейских или учителей, строителей, ученых? Кого? Это же образ будущего. Об этом тоже нужно помнить и об этом нужно говорить. Вот, так что вроде бы все просто, а на самом деле многое строится, скажем так, на очень важных нюансах. Так. Вот не вижу вопросов. Так. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, Иисус Христос, в эти дни, в эти важные дни Великого Поста, когда все христиане готовятся ко встрече светлого праздника. Господи, не спошли мир нашим сердцам, не спошли мир разуму правителей, разуму тех, кто отвечает за жизнь других людей. Господи, дай нам это чудо прикоснуться к Твоему воскресению, прикоснуться к этой радости. Дай нам осознать, Господи, что мир един, и все люди в нем Твои чада. Аминь. Ну, вот так, извините, не церковные братья и сестры, но мне кажется, это был хороший вопрос, хорошая просьба. Так, вопрос. Подскажите, почему нет числа фанатичным исполнителям во всем спектре человеческой деятельности, от религиозных ревнителей до различного рода сопричников, составителей протоколов? Вы знаете, тут много есть, конечно, возможных объяснений. Я думаю, что не существует абсолютно единого клише. Знаете, нам всем очень хочется, да, всех рассчитать на первый и второй, да, первый барак налево, второй барак направо. Вот, и все. И все просто, понятно и ясно. В действительности все сложнее. Но вот о чем я думаю постоянно, и что я вижу постоянно, в том числе как священнослужитель, да, который уже, в общем, довольно много лет, много-много лет общается с людьми, в том числе в режиме исповеди, и, соответственно, я могу для себя сделать какие-то выводы. Знаете, слишком большое количество людей сегодня в мире и в нашей стране, естественно, тоже живут в состоянии постоянного стресса. Живут вне диагностирования всевозможных психологических травм. В отсутствии диагностированного посттравматического расстройства. И так далее. И вот, не зная, что со мной происходит, человек очень часто поддается давлению внешнему, искушениям различным. И человек легко встраивается, в том числе в систему репрессивную. Да, потому что вот всех плохих убьем, а все хорошие начнут, наконец, жить нормально. Ну, или не убьем, а просто к ногтю придавим. Но это иллюзия. Так не бывает. И куда бы ни качался маятник, влево, вправо, какие бы идеи ни возобладали в обществе, понимаете, все равно это невозможно. Опять же, идеи – это такая вещь, которая, как говорится, берется в голове, можно сказать, ниоткуда. Понимаете, легко придумывать, да, что вот это вражеское влияние, или это человек за деньги делает. Ну, в действительности это не так. В действительности это не так в подавляющем большинстве случаев. Есть, конечно, разные люди, вот, в том числе, так сказать, находящиеся на работе. Вот. Ну, так вот, мудрость государственной политики, она должна заключаться в том числе в том, чтобы отличать одно от другого. Вот, а не действовать, да, в режиме компанейщины. Сейчас мы боремся с троцкистами, потом мы боремся с уклонистами, тут мы боролись с квадроберами. Кстати, квадроберов мы как-то очень быстро победили, совершенно незаметно для себя. Ну, чушь это. Понимаете? Давайте думать о том, что мы будем строить, а не кого мы будем к ногтю прижимать и кого мы будем ломать. У вас есть, это без вопроса, ну хорошо, я тем не менее прочту. У вас есть доказательства того, что студент был одурачен, пошел сжечь дверь ФСБ. У меня есть сообщение ФСБ, которое сообщило, что некие интернет-мошенники, которые сначала выманили у этого студента какое-то количество денег, вот, потом приказали поджечь двери. Более того, я знаю уже достаточно большое количество примеров. Вот, когда там что поджигали, отделение банков, военкоматов, еще что-то и так далее и тому подобное. Ведь все эти истории, пожалуйста, вы их можете почитать. Это, к сожалению, реальность. Вот. И повторяю, то, что действует индивидуально, точно так же на самом деле действует и на толпу. И технологии управления толпой, они тоже, в общем, отработаны. Вот ведь в чем, извините, ужас. Так, вопрос. По-христиански ли считать праздником День смерти тирана, благодаря которому был, например, поставлен на паузу конвейер ГУЛАГа? Ну, да, поставлен на паузу. Точная формулировка. Вы знаете, ну, мне сложно сказать. Я все-таки думаю, что не надо считать праздником. Но памятный день – это в любом случае. Да, потому что, конечно, этот день, и в частности смерть Иосифа Сталина, ознаменовала очень серьезный перелом в советской истории, в политике советского государства и так далее. Так что и вызвало совершенно в тот момент очень разнородную, очень разноплановую, но совершенно не, я бы сказал так, не банальную, не теплохладную реакцию. Это было мощное эмоциональное событие. Точно так же, как смерть довольно часто многих людей, которые представляют себя из себя, так сказать, общественные фигуры, она вызывает такую реакцию. И мы в любом случае эти дни помним. Вот радоваться, ну, повторю, ну что радоваться? Понимаете, радоваться то, что кто-то был избавлен, ну, безусловно, избавлен. Понимаете, но это длинная цепочка следствий. Потому что, строго говоря, в общем, соратники того же самого Сталина могли очень по-разному распорядиться, скажем так, его наследием. И, в общем, мы видим, как в истории, знаете, смерть тирана иногда приводила к еще большей тирании. Поэтому тут надо не радоваться, я бы сказал, все-таки в первую. То есть радоваться может человек, который в результате вот этих событий получил свободу, например, да? Вот, я понимаю его радость. Вот. Но в данном случае надо не радоваться смерти, понимаете? А я бы сказал, все-таки соболезновать тому, что при жизни человек не успел принести покаяние. В том числе человек, который был тираном здесь на земле. Так, возможно, что с исламом тоже, что с Россией, именем пользуются для совершения непосредственно, а сама россияне молчит, забит. Слушайте, ну, всякое может быть. Да, конечно, повторю, понимаете, именем короля, да? Вот, подождите, а король вообще в курсе, что вы его именем тут что-то делаете? В суде мы слышим, именем Российской Федерации. Хорошо, Российская Федерация вообще как-то это для себя рефлексирует. И вообще, что такое сегодня Российская Федерация? У нас в стране давным-давно как-то не было, по моим наблюдениям, референдумов таких вот полноценных, да, когда выносился бы какой-то серьезный вопрос на всеобщее обсуждение по-настоящему, да, с возможностями говорить и про, и контра, и выдвигать аргументы, и чтобы была общественная дискуссия, была серьезная подготовка. Это не про изменение Конституции, да, а про отношение к добру и злу, например. Вот, например, ну, в конце концов, та же самая, простите, часто обсуждаемая проблема смертной казни. Вот мне кажется, это идеальный, так сказать, предмет для такого глобального обсуждения. Но только серьезного, понимаете, с возможностью серьезного высказывания и противников, и сторонников. Вот, это нельзя делать на пеньках и нельзя делать в течение там, ближайшей недели. Тогда это будет исключительно такая формальность. Так вот, сегодня что такое именем Российской Федерации? Загадка. Загадка. Очень разные люди, очень разные регионы, очень разные народы, очень разные интересы. И у этих народов, и у регионов. Вот, так что да, в чем-то вы, видимо, правы. Так, по поводу того, состоял ли батюшка Мень в КГБ, ну да, конечно, генерал-майор, вы же понимаете. Вот. Вопрос. Новый цифровой уклад, не будет ли обезьяны с гранатой? Ведь большинство, да и меньшинство не понимает, что это да. А никто не понимает. Вот и в чем загадка. Да? Человечество получило сейчас, уже сейчас получило в руки мощнейший инструмент. Вот, более того, вот сейчас ежедневно буквально приходят какие-то еще новости по поводу того, какие возможности появляются у искусственного интеллекта. Вот сейчас какая-то новая совершенно, я вчера вечером читал много слов, много умных слов, мало что из этого понял, да, австралийская программа, которая вот была только что презентована, да, так сказать, биокомпьютер, да, компьютер, который уже работает на основе живых клеток, да, а не кремниевых пластин. Вот. И там совершенно какие-то уже совершенно сногсшибательные открываются возможностями с точки зрения, так сказать, его супердействий, так сказать, вообще работы искусственного интеллекта. Да, человечество получило сейчас, уже получило в руки этот мощный инструмент. Пока еще не знает, как с ним разбираться. Но человечество вот так устроено. Плодится, размножается и обладает землею, и наполняет ее. И будем надеяться, что Господь все-таки свое любимое чадо человека не оставит. И человечество либо само научится управляться с этими инструментами. Я, в общем-то, уверен, что научится. Вот. Но это моя уверенность, как говорится, одно, а то, как может быть, это другое. Если не научится, ну, значит, не исключено, что человечество придет к финальной точке своей земной истории. Такое, в общем, исключать невозможно. Так, насколько следует уповать на Господа, или же Он отдал все это полностью в наши руки, или падение неизбежно? Ну, слушайте, конечно, все, что касается нашей с вами земной жизни, что касается взаимоотношений между людьми, между странами, между народами, это все отдано человеку. Человек сам обязан определять, на какой он стороне. На стороне добра или на стороне зла. И что Господь Бог называет добром, а что Господь Бог называет злом. Это тоже очень важно. Понимаете? Потому что это я решил, что это зло. Или у меня есть какие-то внешние критерии, которыми я могу руководствоваться. Такие внешние критерии существуют. Называется заповедь. Вот, в Ветхом Завете 613. Вот, можно почитать и попытаться для себя применить. Как вы относитесь к прекраснодушию в части коллективном? Ну, плохо. Понимаете, прекраснодушие – это, в общем, всегда плохо. Понимаете, а коллективное иногда бывает сродни непомешательству. Так. Так, так, так. Смотрю, есть ли вопросы. Так. Что, нет вопросов? Нет вопросов. Ну, замечательно. Вот, хорошо. Значит, если вопрос появится у нас еще... Да, про добро и зло и замечательный диалог Будах с Руматом. Да, но это, кстати, вот если есть у нас сейчас... пауза, да, с вопросами, или, возможно, я что-то пропустил. Вот, если кто-то смотрел внимательно, пожалуйста, перепостите в чат или как-то отметьте. Вообще, что касается творчества братьев Стругацких, я как-то даже позволил себе, когда это еще было возможно, да, потому что сейчас уже просветительской деятельностью я заниматься не могу, вот, но когда-то, когда это было возможно, много лет тому назад, вот, я даже прочитал такую лекцию, которая называлась «Апофатическое богословие братьев Стругацких». Что такое апофатическое богословие? Это такой философский метод, который рассматривает предмет изучения с точки зрения того, чем этот предмет не является. Да, то есть мы говорим о Боге и говорим о том, что каким Бог не является. Да? Он не является человеком, он не является познаваемым. И так далее. Да? Ну, есть в Википедии, можно об этом посмотреть. Так вот, как раз у Стругацких ключевой вопрос, в общем, всего, о чем они пишут, даже когда они это облекают вот в эти свои замечательные формы фантастических, социальных фантастических произведений, они пишут про этику. И поэтому вольно и невольно вопросы добра и зла становятся центральными во всех их произведениях. Вот. И как честные люди, честные писатели, честные исследователи, да, мы знаем, что многие из писателей иногда внезапно обнаруживают, что их герой вдруг повел себя совсем не так, как они предполагали изначально. Но когда ты вживаешься в этот образ, когда ты начинаешь уже жить жизнью этого человека, ты понимаешь, что нет, он в той или иной ситуации не может поступить так, как ты запланировал. Он поступит по-другому. Вот, так вот, то же самое, как честные исследователи, честные экспериментаторы социальные, вот, братья Стругацкие приходят на самом деле к этому выводу. Это очень четко чувствуется, например, в той же книжке «За миллиард лет до конца света», что мир без Бога обречен. Вот и все. То есть, не являясь людьми верующими, тем более не являясь людьми церковными, понимаете, просто рассматривая все эти проблемы с точки зрения этики, с точки зрения борьбы добра и зла, и ставя их честно перед собой и перед читателями, они, на мой взгляд, приходят к такому выводов, хотя его и не артикулируют. Так, так. Если вопрос... Получил сегодня четкий, спасибо. Я в чате общался с вами. Да, пожалуйста. Вот, четкие всегда есть. Вот, это, пожалуйста, можно заказать. Вот, опять же, в телеграм-канале моем «Тюрьма, война и вера», там все можно мне написать. Вот, я пришлю форму для заказа, если кто-то еще хочет. Да, у меня сейчас много разных, всяких. Вот, есть и деревянные, и каменные, и браслеты. Это ну, в общем, всякие. Я сейчас уже вполне освоил это производство, надо сказать, честно скажу, да, что, в общем, получаю от этого удовольствие. Вот. Ну, а с вашей помощью еще и средства к существованию, что, в общем, тоже важно. Так, вопрос по поводу золотарный образ. Да, это совершенно замечательный был такой иконописец, к сожалению, скончавшийся очень молодым. В раннем возрасте, 40 с небольшим ему было, в январе 22 года. Ну, из известных мне людей, можно сказать, последняя жертва ковида. У него был ковид, в декабре он попал в больницу, вот, начался отек легких, и, в общем, он не вышел. Вот звали его Остап Лозинский, если я не сказал. Это он жил в городе Львов, в Украине. Вот мы дружили, переписывались по Фейсбуку. Он, по-моему, в 15-м или в 16-м году написал этот образ. Вот Христос с предстоящими. Он был маленький сам по себе. Ну, вот такая вот маленькая, что называется, картиночка на деревяшке. Вот. И я его когда увидел, я сказал, слушай, я ему написал, я хочу вот такой алтарный образ у себя. Он говорит, ну, она маленькая, не получится. Я говорю, нет, ты сделай, пожалуйста, хороший скан и пришли мне. Вот. И он сделал и прислал. И когда у нас появилось вот это помещение, вот, я попросил, и нам сделали, есть сейчас специальные технологии переноса вот, на стену любого изображения. Вот получилось. Мне это очень дорого, вот, в том числе в память о моем покойном друге, замечательном иконописце, прекрасном художнике Остапе Лозинском. Вот, так, это я ответил. Вопрос, как объяснить атеисту, зачем нужен Бог, если существует этика, и не нужно ли? Ну, слушайте, понимаете, опять же, что такое атеист? Я всегда задаю вопрос. Вы не верите в Бога, вы отрицаете Бога, вы не религиозный человек, вы не церковный человек. Но видите, сколько уже, так сказать, градаций этого. Понимаете? Потому что человек, который говорит, Бога нет, все-таки родившийся, да, в частности, в Советском Союзе, родившийся в наши времена и так далее, это еще ни о чем не говорит. Вот. В любом случае, серьезный разговор о добре и зле, серьезный разговор об этике, естественно, возможен с любым человеком. Потому что человек, который полностью отрицает этические начала в человечестве и в человеческой жизни, понимаете, ну, он либо, скажем так, хочет, интересничает, как говорили, да, хочет кому-то понравиться, хочет выпендриться, такое подростковое, да, обычное явление, вот, либо у него что-то не вполне в порядке, ну, вообще с нормами, да, с нормой психологической, психиатрической, какой угодно. В общем, есть вопросы. Вот, поэтому, знаете, надо говорить в первую очередь с людьми о том, что нас объединяет. С любыми людьми. Вот. Нужно пытаться находить все точки соприкосновения. Видите, даже вот в политике, сколько времени, да, слово «Америка» было практически запрещенным. А сегодня в России, так сказать, мы воздух, чепчики кидаем от того, что Америка ведет переговоры с Российской Федерацией. Вот, значит, может быть что-то, что объединяет даже совершенно непримиримых врагов, казалось бы, может. Что-то должно, да, возможно, должно что-то измениться, в том числе руководство страны поменялось, это понятно. Но тем не менее, оказывается, значит, те самые, сколько там было, я уже не помню, да, там 150 миллионов проголосовавших за Трампа, они же не вчера родились. Они были и 3 года назад, и 2 года назад, в тот самый момент, когда мы считали, что в Америке все поголовно враги. Оказывается, не враги, оказывается, там 150 миллионов друзей. Понимаете? Ну, вторые 150 миллионов непонятно кто, но 150 миллионов друзей в Америке, это же серьезно, согласитесь. Вот так же и в любом человеке, да, что бы он вам ни говорил про свой атеизм, наверняка есть добрая половина, понимаете, которая, в общем, до которой можно достучаться. Если, конечно, вам это необходимо, если речь идет о человеке близком, а не просто мы на улице, как одна известная организация, да, приставала к людям и говорила, хотите поговорить о Боге? Ну, давайте я вам расскажу. Вот так не надо действовать. Так, ожидаем ли мы казни египетских? Да все, что угодно может быть, понимаете. Египетские вряд ли, а какие-нибудь другие, да легко. Так, вопрос не потому ли отправляли скид, понимаешь, что публичность мешает вопросу добра и зла. По-разному, по-разному. Отправляли скид очень по разным причинам. Вот. Очень по-разному. Так, так, так. Так, смотрю. Нет, кажется, нет. Все. Так. Все. Все. На этом, пожалуй, мы сегодня с вами, дорогие друзья, и закончим. Вопросы подошли к концу, ну, или, по крайней мере, они еще не заданы. Ну, очень надеюсь, что в следующую пятницу, как всегда, в 13, мы с вами встретимся на канале «Ищем выход». И вот сейчас будет переадресация на программу с участием Андрея Пивоварова. Вот, поэтому у всех, у кого есть время, не переключайтесь, подождите. Вот, автоматические алгоритмы социальных сетей вас перенаправят потом на следующую программу. Вот. А я еще раз прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания, дорогие друзья. Храни вас Господь.